Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 марта в Латвии отмечается так называемый День памяти латышских легионеров. Он посвящен солдатам латышского добровольческого легиона СС. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1944 году, первый раз латвийские части СС участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск у реки Великой, юго-восточнее города Остров, Псковской области. В Европейском Союзе отношение к шествию ветеранов СС в Риге, столице страны, члена ЕС, сдержанное. Брюссель не приветствует участие в шествии латвийских официальных лиц, но санкциями не грозят. А ведь Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией. Латвийские же официальные лица говорят, что члены латышского легиона СС, несмотря на формально добровольный статус части, призывались на службу принудительно. И вот тут самое интересное. На сделку с Гитлером пошла латвийская элита. Они упросили немецкие оккупационные власти вернуть им национализированную при советской власти собственность. Однако немцы выдвинули требования о вступлении латышей в создаваемый легион СС. Так и была заключена сделка. Собственность в обмен на согласие превратить десятки тысяч своих единоплеменников в пушечное мясо Третьего Рейха. Более того, для латвийской элиты возвращение ее собственности было намного важнее возвращения Латвии государственности. А еще латышские легионеры-добровольцы участвовали в карательных акциях на оккупированных советских территориях и в зверских убийствах захваченных в плен советских солдат. Известно, что с 18 декабря 43 по 2 апреля 44 личный состав 19-й латышской дивизии СС уничтожил 23 деревни и расстрелял не менее 1300 человек. Это только северо-западные области РСФСР. А в Витебской области Белоруссии латышские эсэсовцы уничтожили 138 деревень, убили 17 тысяч человек. И это только в одной области. А потом, отступая вместе со своими хозяевами, уже в Польше в феврале 45-го солдаты латышской дивизии Waffen-SS заживо сожгли более 30 польских солдат, попавших к ним в плен. На сегодня еще остаются в живых около 400 бывших латышских легионеров. Они получают различные льготы от государства, а некоторые даже награждены государственными орденами Латвийской Республики. В 1997 году в Германии разразился скандал по поводу представленных латвийским правительством списком уцелевших жертв нацизма для получения денежной компенсации. К 120 узникам фашистских концлагерей власти Латвии добавили несколько тысяч тогда еще не сдохших ветеранов СС. 16 марта 1771 года родился Антуан Жан Гро, французский живописец. Он поставил на Наполеона и потерял все с гибелью корсиканца. Гро в основном создавал произведения, на которых запечатлел героический образ своего могущественного покровителя Наполеона I. В 1793 году по совету своего учителя, знаменитого живописца Жака Луи Давида, Гро едет в Италию, чтобы изучать искусство Возрождения. Там он познакомился с Жозефиной Багарне, супругой Наполеона, а потом и с самим полководцем. Живописец пишет полотно «Бонапарт на Аркольском мосту». Наполеону понравился героический образ, в котором его воплотил Гро. Он дал ему чин офицера и принял к себе на службу. Естественно, Гро стал популярен, а его картины хорошо раскупались. А Наполеон отлично понимал важность создания для себя положительного имиджа и поэтому непрестанно заказывал Гро свои портреты. И художник отлично справился с поставленной задачей. Он сам попал под обаяние Наполеона и вместе с ним принимал участие в походах, писал портреты с натуры. Конечно, художник часто льстил в своих картинах, придавал Наполеону сходство с героями античности. А, например, в картине «Наполеон возле больных чумой в Яффе» проводится явственная параллель корсиканца Бонапарта с образом Христа, хотя полководец и изображен в военной форме. Надо сказать, Наполеон любил своего живописца. Он собственноручно вручил Гро орден почетного легиона, который отстегнул со своего мундира. В 1811 году Гро получил от императора важный заказ – роспись купола Пантеона. По задумке Наполеона, плафон надлежало украсить изображениями знаменитых правителей Франции, в том числе, конечно, в этом сонме должен был быть и сам корсиканец. Однако художник завершил эту работу лишь в 1824 году, уже спустя много лет после Ватерлоо и смерти своего кумира. И, естественно, вместо Бонапарта Гро изобразил образ Людовика XVIII. Король даровал художнику титул барона. Но это не принесло Гро счастья, он ведь изменил своим художественным и жизненным идеалам. К тому же на смену классицизму пришел романтизм, и живописец оказался невостребован, а вскоре и вовсе забыт. Летом 1835 года Гро покончил жизнь самоубийством, бросившись в Сену. Его тело выловили рыбаки около Медона. Этот городок близ Парижа хорошо известен в истории. В нем жили и творили Ги де Мопассан, Огюст Ренуар, Эдуар Мане, Огюст Роден. Рихард Вагнер сочинил там своего летучего голландца. 16 марта 1915 года в Петрограде по распоряжению градоначальника генерал-майора князя Оболенского было закрыто литературно-артистическое кабаре «Подвал бродячей собаки». Это был один из центров культурной жизни Серебряного века. Кабаре основал антрепренер Борис Пронин в канун 1912 года. В названии обыгран образ художника как «бесприютного пса». В небольшом помещении была крошечная эстрада, посередине круглый некрашенный деревянный стол в окружении стульев с соломенными сиденьями. Был организован буфет. Стены кафе расписал художник Сергей Судейкин. Здесь устраивались театральные представления, лекции, поэтические и музыкальные вечера. Все начиналось около полуночи, когда заканчивались спектакли в петербургских театрах, а расходились уже на рассвете. Бродячие собаки часто бывали Игорь Северянин, Ахматова, Гумилев, Маяковский, Тэффи, Велимир Хлебников, Мейерхольд, Бальмонт, Алексей Толстой, Мандельштам, Аркадий Аверченко и многие другие. Анна Ахматова посвятила бродячей собаке стихотворение «Все мы бражники, здесь блудницы» и «Да, я любила их, те сборища ночные». Ввиду того, что денег на содержание кабаре не хватало, в него стали пускать и посторонних. Дескать, пусть приобщаются к искусству, но, естественно, за деньги. Поэт-футурист Бенедикт Лившиц вспоминал, основной предпосылкой собачьего бытия было деление человечества на две неравные категории – на представителей искусства и на фармацевтов, под которыми подразумевались все остальные люди, чем бы они ни занимались и какой бы профессии они ни принадлежали. Бродячей собаке было все и на любой вкус. Маскарады, спектакли, литературные доклады, драки, например, Мандельштама с Хлебниковым или пьяные буйства Маяковского. Говорили, что именно из-за частых дебошей будущего пролетарского поэта и закрыли бродячую собаку. Официальной причиной закрытия кафе была объявлена нелегальная продажа алкоголя. В начале Первой мировой войны в империи был объявлен сухой закон. А истинные причины, по-видимому, были финансовыми. В 1916 году Борис Пронин и Всеволод Мейерхольд возродили «Бродячую собаку», организовали не менее популярное литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов», которое просуществовало до 1919 года. Его уже закрыли советские власти, а во время Великой Отечественной войны в бывшем подвале «Бродячей собаки» располагалось бомбоубежище. 16 марта 1937 года скончался римский император Тиберий. Именно на период его правления приходится проповедническая деятельность Иисуса Христа, странствовавшего по Галилее, а затем осужденного и распятого в Иерусалиме по приказу римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Тиберий упомянут в Евангелии от Луки, хотя кесарь Цезарь упоминается не один раз. Иисус, взяв у фарисеев монету с изображением императора, изрек знаменитые слова, что люди должны отдавать кесарево кесарю, а Божие – Богу. Эта монета была серебряным динарием с портретом и титулатурой императора Тиберия. Теолог и философ Квинт Септимий Тертулиан писал: «Тиберий, во время которого имя христианское появилось в мир, донес Сенату, что в Сирийской Палестине открыли истинного Бога. Сенат не поверил Тиберию, однако император остался при своем мнении и грозил обвинителям христиан наказанием».